Молодая поэтесса Инна Келихцаева в эфире радио «Спутник».
Я познакомилась с твоим творчеством совершенно случайно, открыв журнал «Дарьял», подаренный мне главным редактором этого журнала. И когда я увидела твои имя и фамилию, а потом еще и стихи, я была, честно говоря, поражена, потому что я действительно не ожидала, что ты пишешь, хотя мы с тобой знакомы. Если не очень давно, то достаточно, чтобы о тебе знать какие-то нюансы. Но, тем не менее, для меня это было открытие. Вообще, с чего началось твое увлечение поэзией? И во сколько лет ты почувствовал тягу к тому, что нужно что-то, вот свои мысли, свои переживания писать и оформлять в рифме?
У меня все началось еще в школе. В первом классе. Мне было 7 лет. В 2004 году это было как раз, когда случились бесланские события. И в связи с этими событиями я там написала какую-то мини-песню, маленькую песню, потому что, ну, это все происходило на моих глазах. То есть вот этот весь сумбур, то есть весь хаос, который там происходил, когда нас всех отправили по домам, потому что в Беслане... Я училась в Владикавказе в 44-й школе, потому что в Беслане случился теракт, и как моя мама ездила туда, и... Как все переживали, плакали, преподаватели, не преподаватели. Я тоже сама плакала, потому что безумно хотела в школу и не понимала, что происходит, почему нас отправляют домой. Вот. И написала, то есть оно до сих пор дома лежит, текст. Там, конечно, не скажу, что много рифмы было, но с этого все началось. Потом я как-то сидела тоже дома, уже была чуть старше, и тоже набросала какое-то стихотворение, просто потому что там в окно посмотрела, красивый закат, вдохновилась, и все, пошло. Поехал. Я помню момент, когда меня начали отправлять на конкурсы, то есть до 4 класса меня отправляли там на конкурсы стихотворений, и то есть, собственно, сочинение нужно было написать про маму. Я написала, я до сих пор перечитываю, и мне оно до сих пор нравится, но в тот момент преподаватель, который отбирал стихи на конкурс, он сказал, что этого недостаточно, и это не тот уровень. Я до сих пор не знаю, что требовалось от 8-9-летнего ребенка. О каком уровне шла речь. Но я не останавливалась. У меня был прекрасный преподаватель русского языка и литературы, Габараева Ляна Ивановна, обожаю ее. И это был преподаватель, который читал мои стихи. Я не скажу, что они были шикарными, я не скажу, что там была прекрасная рифма или тематика, но она всегда говорила идти вперед, то есть писать, продолжать писать дальше. И, наверное, если бы она мне так не говорила, я бы вряд ли дальше писала. То есть я уверена, что у большинства людей большую роль играют в их жизни преподаватели. Преподаватель либо увидит в тебе потенциал и будет в тебе его развивать, либо ты потухнешь. Наверное, так. Она мне говорила писать, я писала, то есть постоянно, то есть развивалась. И какой-то переломный момент был, наверное, в классе 11-м, когда уже там чуть-чуть взрослее мышление, и тематика тоже меняется. То есть вот я начала писать.
Когда, на твой взгляд, у тебя появилось первое стихотворение, которое ты считаешь приближенное к поэзии?
Это, наверное, лет 18-19 было. Там было стихотворение про клоуна, который вечно смеется, всех смешит, но когда приходит домой, он невероятно грустный, и ему очень одиноко. Наверное, нет ни одного стихотворения, которое я бы написала и которое бы никак не относилось ко мне. Это чаще всего мои размышления, то, что меня беспокоит. Меня всегда вдохновляют люди. Всегда. То есть это в любом случае бывает какой-то человек, либо промежуточное состояние мое, либо вдохновление от чего-то нового, что ты, допустим, узнаешь или что происходит в твоей жизни. И каждое стихотворение посвящено тем или иным людям, которые участвовали в моей жизни.
Ну, а когда ты уже стала писать... Ты уже сказала, что тебя вдохновляют люди. Все-таки у тебя есть определенная тематика или у тебя тема колеблется? То есть ты пишешь на разные темы?
Нет, я бы не сказала, что тема бывает всегда одна, но то есть то, что меня волнует, будь это любовь, дружба, либо какое-то состояние извне, которое происходит в окружающем мире, я об этом пишу. Чаще всего это, конечно, восхищение. Угу. То есть я в каждом человеке вижу что-то прекрасное, и даже если бывают какие-то минусы или отрицательные качества, я могу могу их перевести как в положительное что-то, потому что нельзя говорить о том, что есть плохие или хорошие люди. В любом случае, каждый человек хорош по-своему. И когда тебе не нравится человек, мужчина, женщина, ну, неважно, то есть тебе нравится человек, его минусы становятся для тебя чем-то интересным, то есть тебя именно это интересует и привлекает, и тебе хочется об этом говорить. Иногда бывает такое, что это все копится, очень долго копится, как будто что-то во мне зарождается, и когда, ну, то есть оно меня волнует внутри, как только я это напишу, меня отпускает, и это бывает невероятное ощущение, потому что мне нужно говорить с этим миром. И я с ним говорю через... Да, высвобождаюсь за счет стихов, потому что мне нужно говорить с этим миром, и я это делаю через стихи. Да.
И ты пытаешься быть услышанной или неважно? Главное, что ты это вылила в строки.
Я выливаю это в строки, и я заметила, что в любом случае находится читатель. Самое приятное, наверное, бывает, когда читатель мне говорит о том, что я нашла в этих строках себя. То есть настолько бывает приятно, что ты переживаешь какой-то спектр эмоций и чувств, и ты не один. То есть это кто-то... Да, это кто-то еще переживает, и кто-то найдет в любом случае в твоих стихах свой смысл. Это бывает здорово. И я один раз была на поэтическом вечере, прохожу, и женщина мне говорит: «Инна, садись». Ну, то есть рядом с ней, там места не было. Я думаю, кто эта женщина? Я присаживаюсь, она говорит: «Меня зовут Фатима, и недавно я твое стихотворение посвятила на годовщину своему мужу». Я говорю... Это восхитительно просто. Это было очень здорово. Незнакомая женщина, которая просто знает мое стихотворение, посвящает его на годовщину. В общем, очень много таких ситуаций бывало.
Тем не менее, твои стихи на русском языке.
Да, я начала...
Поэтому у меня вот такой вопрос. Я подозреваю, что ты скажешь, что, естественно, тебе проще выражать свои мысли на русском, потому что ты им владеешь лучше. Возможно, на твой взгляд, он богаче. Или же ты не обладаешь достаточным багажом. Но пробовала ли ты писать на эстонском языке? Если да, то почему ты не продолжила? И вообще, собираешь ли ты, допустим, хотя бы в будущем пробовать на эстонском языке?
Я разговариваю дома на эстонском языке в любом случае со своей родней. Даже переезд во Владикавказ в детстве не повлиял на то, чтобы я забыла эстонский язык, не разговаривала на нем. То есть все всегда было прекрасно с этим. Но я прекрасно осознаю, что нету достаточного багажа. Тем не менее, прошлое лето 2020 года изменило немного мое отношение, поскольку люди и окружение немного изменились. И я осознавала и понимала, что остинский язык намного богаче. Осознала. Потому что я начала больше читать стихи на остинском. Мне начало это нравиться. Мне захотелось говорить на остинском в стихах. Я написала стихотворение, опять-таки вдохновленное человеком. И я поняла, что это более тонко передавать через остинский язык свои чувства и эмоции. Намного. И мне хочется продолжить на остинском языке писать, но я для этого прекрасно понимаю, что мне нужно больше читать произведения, стихи, что бы это ни было. В любом случае, надо продолжать изучать остинский.
Каких поэтов ты для себя открыл в прошлом году? Как ты выражаешься, если он для тебя был такой особенный 20-й?
С 2017 года, насколько я помню, даже раньше, 2015 года, я начала ходить на поэтические вечера в библиотеке научной. Постоянно Чермен Дудаев читал Хаджета Таймураза. Постоянно, то есть он читал... Нет, на русском. Он его читал, но я как бы слушала, но вникать я начала после песни Аллы Кокион, которая исполняла, после поэтического вечера, который здесь провели, когда увидела его сестер, которые рассказывали о нем истории, когда прочитала благодаря своей подруге некоторые стихи, я открыла для себя Азау и ее сборник, в котором она там Сауборагам Жевга. Ну, то есть очень много стихов, которые я вообще я даже не знала о них. Произведения Нафи, которые я тоже не читала, то есть было бы интересно прочитать, и я их прочитаю обязательно, как только освобожусь от своих дел. Ну, по классике, естественно, Костахи Тагуров, я всегда его читала и знала, и знаю, но остинских поэтов хочется еще больше узнавать и читать. Галант Людмила, я ее обожаю. Женщина, чьи стихи использованы под очень многие песни. Она очень чувственная женщина, потому что начать писать в 42 года и добиться вот, ну, такого, не знаю, признания, и все равно остаться такой чувственной девчонкой. Вот у нее эмоции, как будто она молодая девчонка.
Журнал «Дарьял» появился в какой-то момент. твоей жизни, которые публикуют твои стихи. Соответственно, наверное, и первые читатели, возможно, какое-то признание, о котором ты говоришь, оно возникло через этот журнал. Как он появился в твоей жизни и как ты начала там публиковаться?
Я про Дарьял знала еще очень давно, потому что гости из Дарьяла приходили постоянно на поэтические вечера. Mm-hmm. Естественно, это редакторы приходили и слушали молодых поэтов. То есть они к себе, скажем так, собирали народ. И в какой-то момент мне предложил, я вот не могу вспомнить фамилию, Сланов или... Ну, я не вспомню точно фамилию. И он предложил, то есть можешь приносить свои стихи.
Журнал.
Да. Я в какой-то момент принесла.
А он работник?
Да, он редактором был. Я принесла стихи, я помню, что...
А где он прочитал твои стихи?
Нет, он просто слушал. То есть я выступала на поэтических вечерах, он просто слушал, и я в какой-то момент подошла, мол, можно ли так сделать? Он говорит, да, конечно, приходи. Насколько я помню, я так нормально и не дошла, то ли или отправила стихи, и мне понравилось, потому что там, в принципе, строгий отбор, и правильно, потому что северокавказский журнал. Потом я познакомилась с Аланом Срубаевым, он является главным редактором журнала. И это человек, который решил возродить давнюю традицию журнала, выпускать каждый ноябрь молодежный номер. Он со мной связался, мы с ним списались через почту, то есть он мне пишет то, что нужны мои фотографии, немного биографии и стихи. И если я знаю еще молодых поэтов, которых можно задействовать, то есть...
Привлечь.
Да, привлечь. Вот, я отправила свои стихи, и меня опубликовали. Это было очень здорово.
Первый раз ты видела свои стихи?
Это было очень здорово, потому что я понимала масштаб этого журнала, я понимала, сколько читателей у этого журнала, и... Журнал очень быстро раскупился. Именно молодежный номер, он очень быстро раскупился. А это было здорово потом смотреть, как тебя в Инстаграме отмечают твои друзья, то есть фотографируют, мол, вот стихотворение, мы тебя читаем. Читать меня начали не с этого журнала, конечно, то есть есть социальные сети и ВКонтакте, и в Инстаграме, где я веду, то есть там группу, я могла записывать видео, выкладывать в Инстаграме. Я не скажу, что я активно этим занимаюсь. У меня ощущение, что это в конечном в итоге перейдет в коммерцию. А mm-hmm. мне коммерции mm-hmm. вообще не хочется. Мне хочется, чтобы люди, которые меня читают, они меня читали просто потому, что им хочется, а не потому, что я это рекламирую, постоянно показываю. Нет, это здорово, когда ты продвигаешь свое творчество. Но либо я ленивая, либо мне это больше хочется делать вот не так, чтобы постоянно было вот что читать, а так, чтобы вот тебе захотелось написать, ты пишешь.
Mm-hmm. Как ты думаешь, вот это возрождение вот этого молодежного номера, да, который обратно возродил Алан Срубаев, много ли молодых имен раскрыло?
Да, конечно. У меня много знакомых. Девочка, которая живет в Барселоне, она отсюда, Алета Айдарте. Она пишет стихи, она выкладывает их. То есть она оттуда пишет об Осетии, и mm-hmm. эти стихи доходят сюда. То есть они находят отзыв в чьих-то сердцах, они находят своего читателя. И она тоже была опубликована в тот год вместе со мной в молодежном журнале. Но люди просто недооценивают, возможно, весь потенциал молодежи, потому что я знаю очень много молодых людей, которые пишут очень много стихов и которых просто не слышат, не читают, просто потому что, ну, не обращают внимания, либо их нигде не публикуют. И если каждый год вот так будет в ноябре собираться небольшая книжка людей, которые пишут в нашем городе, мне кажется, очень многие о них узнают.
Думала ли ты о сборнике, собственно?
Конечно, я о нем очень давно думала. Я о нем думала еще года 3-4 назад, но я прекрасно понимала, что у меня еще недостаточно материала для того, чтобы выпустить. Сейчас бы я с удовольствием выпустила сборник. Достаточно стихов, материала, но хочется писать еще больше и больше. Но хотелось бы, конечно.
Как бы ты назвала свой сборник?
Не знаю, честно. Я еще об этом даже не думала. Возможно, любимым числом просто. 17. Сборник 17.
А почему 17 любимое число?
Мы обычно выбираем любимое число, потому что рождаемся в этот день. Да, но оно стало числом, которое как будто преследует тебя всю жизнь, либо тебе кажется, что преследует, потому что ты его замечаешь в любом случае, это число.
Больше, чем остальное.
Да.
Конечно, когда ты стала писать стихи, наверное, скорее всего, было такое рифмоплетение. Вообще, кто твой любимый поэт или поэты?
Мы с Владой очень любим Бродского. Иосиф Александрович Бродский. гениальный человек, потому что я читаю его каждый год, и каждый год ты на него смотришь совершенно другими глазами. Ты переживаешь то, что переживал он. Вообще очень много поэтов, которых я очень сильно люблю. Весь Серебряный век для меня — это люди, которые... Ты, когда читаешь биографию, ты понимаешь, что какими они бывают в стихах, они в жизни переживали столько всего, что это поспособствовало их творчеству полностью. Анна Ахматова, Марина Цветаева, Маяковский Владимир. Я их очень-очень обожаю. Я прям готова перечитывать. Сергей Есенин. Классические поэты. Я люблю современных поэтов. Вера Полоскова. Вера Полоскова, потому что...
Как тебе кажется, в чем секрет ее популярности?
Ее очень часто, я помню, когда я только начинала ее читать, это было очень давно, ее называли убийцей поэзии. Ну, то есть современной поэзии. Им казалось, что она не дотягивает ничего, вот, ну, не выйдет, не получится, мол, зачем? Есть же у нас серебряный, золотой век литературы. Но сейчас она достаточно известна, потому что она... Я соглашусь с мнением, что она тоже не является человеком, который пишет только для того, чтобы писать, а переживает это все внутри. У нее много потрясений в жизни. Ее может вдохновить любое там путешествие, то, что случается у нее, у самой. Ну, каждый человек находит в ней себя, опять-таки, в ее творчестве. Она большая молодец, потому что она многого добивается сама. Она постоянно ездит с концертами, и это очень здорово.
Как ты думаешь, такая профессия, которая была в 20 веке довольно-таки популярной, как поэт, она изжила себя, эта профессия, или есть для этого будущее? И сразу встречный вопрос, наблюдая за судьбой поэтов настоящих, имеется в виду, вот тех, кого ты перечислила и кого еще не перечислила. Причем неважно, в какой стране они жили, творили и, к сожалению, закончили свою жизнь. Стоит ли настолько серьезно поэзии посвящать свою жизнь, если кроме... Вот как ты сказала, кроме того, что ты хочешь излить свои мысли, вот то, что тебе стоит, то, что ты хочешь сказать публике, стоит ли ради этого посвящать свою жизнь? Или она в конечном итоге останется как и в истории, и в нашем быту, как увлечение дополнительное к тому, что ты делаешь?
Если обращаться к современному времени, я бы сказала, что невозможно увлекаться чем-то таким, что не приносит тебе какого-то дохода. Лично я бы не делала это работой всей своей жизни, потому что я прекрасно осознаю, что это на уровне увлечения и хобби, это для моего душевного равновесия, состояния. А все остальное, то есть у меня есть своя профессия, я врач-стоматолог, будучи после ординатуры. Я буду зарабатывать деньги другим способом, и я прекрасно это понимаю, что у меня будет другая работа. Но это не мешает мне писать стихи, выпускать сборники. Я понимаю прекрасно, что это все временно. Вот у меня сейчас застой с ноября прошлого года. Если бы я на это опиралась, на поэзию, то есть вот это моя основная работа или прибыль, я бы не выжила, потому что надо осознавать, что в современном мире очень тяжело выжить. Элементарно. За счет искусства, творчества, да, это...
Ну, Полоскова же зарабатывает, вот ее пригласки.
Да.
Зарабатывает, причем нельзя сказать, что она прямо каждый день... Не, возможно, пишет, но все это невозможно в одном концерте.
Она как-то давала интервью, где говорила о том, что мама до сих пор спрашивает, ну, а работать ты кем будешь, мол, какая у тебя профессия, да.
Когда его спрашивали на вопросе, кем вы работаете, поэтом.
Поэтом, да, ну, я бы не смогла так. Я не отдаюсь полностью этому, потому что у меня другие, скажем так, обязанности.
А нет ли опасность в том, что когда ты увлечешься уже и начнешь зарабатывать деньги своей профессии, вот это творчество, оно в тебе иссякнет, и быт... И вот эта ежедневная рутина поглотит ее.
Поглотит ее. Я принимаю это во внимание, но я также принимаю во внимание, что даже если бы я полностью занялась поэзией, это также может меня изжить, и я могу перегореть в какой-то момент. Это все зависит ведь от вдохновения. Это не так, что ты просто пишешь на автомате. Хотя это в какой-то момент переходит в автоматику у многих людей. Я это замечаю, когда наблюдаю, что люди год за годом пишут одно и то же уже, ну, долгое время.
О чем мечтает Инна Кирхсаева?
Быть независимой от обстоятельств, чтобы на меня ничего не влияло, и быть независимой. Вот этого хочется.